Добрий день усім слухачам подкастів на Finance.ua. Сьогодні, як завжди, вівторок. Це традиційний день виходу подкастів на нашому сайті. Я залюбки представляю ведучого Станіслава Дубко. Він знаходиться...
Всім привіт.
Так, привіт, Стас. Ти знаходишся якраз напроти мене. А також сьогодні до нас в студію завітав гість. Це голова правління агентства по рефінансуванню житлових кредитів. Це Сергій Волков. Доброго дня, Сергію.
Добрий день.
Мені дуже приємно з вами познайомитись. Сергій з 1992 року по 2002 рік працював в Ощадному банку України на посаді начальника управління регулювання кредитними ресурсами та міжбанківського кредитування, директора казначейства та заступника голови правління. З 2002 по 2005 рік виконавчий директор Української національної іпотечної асоціації. З 2005 по 2006 обіймав посаду президента фінансової компанії БТА «Іпотека Україна». Після цього працював заступником голови правління державної іпотечної установи. Сергій – дуже досвідчена людина з величезним знанням та досвідом роботи на керівних посадах. Головна тема, яка буде розглядатися сьогодні, матиме дуже сильний вплив на розвиток фінансового ринку та на економічне зростання в Україні взагалі. Тож головною темою цього випуску сьогодні стане секюритизація активів. Але з вашого дозволу про це ми поговоримо після нашої першої рубрики. Це після рубрики новин. Тож розпочинаємо її. Перша новина надійшла від Кабінету міністрів, який вирішив провести дотацію місцевих бюджетів на 1 мільярд гривень для погашення заборгованості по зарплатах працівникам бюджетних установ. Про це йдеться в постанові уряду під номером 727 від 16 вересня. Згідно з нею, Кабмін також доручив обласним та районним держадміністраціям забезпечити під час використання коштів проведення своєчасної і в повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ.
Ну, Кабмин, может быть, хочет гордиться тем, что он помогает регионам, помогает выплачивать зарплаты бюджетникам, учителям, медработникам, работникам культуры. Но, по сути, здесь на самом деле есть застарелая такая проблема в Украине. Дело в том, что каждый год, из года в год, когда принимаются бюджеты городов, они всегда принимаются с недофинансированием определенным как раз этих самых статей по зарплатам бюджетников. Где-то в среднем только процентов 85 денег закладывается в бюджеты городов. И, соответственно, где-то во второй половине года города вынуждены клянчить деньги у центрального правительства для того, чтобы вот погасить задолженности по зарплате. Поэтому Кабинет министров сейчас вот из года в год, в конце года, какие-то изыскивает дополнительные средства, предоставляет их регионам. Здесь, мне кажется, кроется определенная порочная практика, связанная с тем, что, наверное, этот инструмент является в том числе инструментом какого-то давления на регионы. Да, в общем-то, всегда можно по какому-то принципу определять, кто получает больше или меньше, кому эти задолженности закрываются быстрее. К сожалению, проблема старая, пока не решается.
Друга новина, вона стосується реформування банківського сектору. На думку старшого партнера адвокатського об'єднання «Кравець і партнері» адвоката Ростислава Кравця, керівництво Національного банку не проводить реформування української банківської системи. Цитата адвоката. Що ж стосується реформ банківської системи, то як таких реальних глобальних реформ з моменту приходу пані голови НБУ Валерії Гонтаревої я не бачу. Тобто все, що робиться, це кидання з однієї крайності в іншу, що й призвело до настільки різкої девальвації гривні. А з іншого боку, відсутність таких скоординованих реформ, відсутність плану розвитку банківської системи, все відбувається в якомусь ручному режимі, без заданої програми. Це й призводить до величезної кількості проблем, які виникають на банківському ринку та на зростанні корупції. Цитата закінчилася.
Ну, я слежу, как и многие другие, за творчеством Ростислава Кравца. На самом деле вынужденно часто, потому что он очень активный, без особого удовольствия. В общем-то, могу сказать, что он с поводом и без повода всегда критикует все, что связано с банковской системой, с самими банками, с регуляторами. Поэтому просто предложил бы слушателям, может быть, несколько критично относиться вот к замечанием Ростислава Кравца, ну, смотреть как в более широком контексте.
Дякую. продовжимо. Третя новина від Міжнародного кредитного агентства Standard & Poor's. Служба кредитних рейтингів агентства в п'ятницю знизила довгострокові суверенні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті з CC до CSD або рівня вибіркового дефолту, йдеться в повідомленні агентства. Рейтинг SD означає, що емітент відмовився від виплат за деякими зобов'язаннями. Стас, будь ласка, я слухаю твій коментар.
Ну, я обращу внимание, что в этом же пресс-релизе также указано, что Standard & Poor's планирует повысить рейтинг Украины до CCC как минимум после проведения реструктуризации. Там есть, да, такое, я вижу твои удивленные глаза, mm-hmm. там есть такая информация в этом релизе. И на самом деле, ну, само понижение до дефолта не является сюрпризом, по крайней мере, для слушателей наших подкастов, потому что мы про это говорили, что это неизбежно произойдет, когда будет объявлена реструктуризация. Как только будет завершена реструктуризация, будут подписаны обязывающие юридические документы, тогда у страны будет некий новый профиль внешнего долга, и тогда уже рейтинговое агентство заново оценит кредитоспособность. Вот S&P уже сказала, что это будет как минимум CCC. Кстати, через то же самое примерно пришел Приватбанк. Вот буквально вчера Standard & Poor's подняли рейтинг банку после того, как он успешно завершил переговоры о реструктуризации своих долгов.
Продовжуємо. Четверта новина про те, що Україна в рамках реструктуризації заборгованості за єврооблігаціями на 18 мільярдів доларів запропонувала утримувачам коротких облігацій пріоритетне право отримування нових бондів за більш ранніми термінами погашення. Про це повідомляє Bloomberg. Раніше агентство повідомляло, що власники коротких євробондів України, чергова виплата, за якими планується 23 вересня, не згодні з деякими умовами реструктуризації, схваленим комітетом кредиторів і українським парламентом. Будь ласка, Стас, я вже бачу, що ти хочеш щось сказати.
Я хочу сказать, что, на мой взгляд, это достаточно адекватный, по-моему, шаг. Я надеюсь, что остальные кредиторы на это правильно отреагируют. До сих пор правительство говорило о том, что это проблемы самих кредиторов, то есть внутри себя разбираетесь, кто получит более длинные, более короткие бумаги, но очевидно все-таки, что держатели бумаг, которые должны были гаситься 23 сентября, 500 миллионов долларов, и 13 октября должны будут гаситься 600 миллионов евро. Угу. В общем-то, если они получат выплаты только там с 2020 по 2027 год, то это, ну, довольно долго приходится ждать. Поэтому новое предложение касается выплат в более короткие сроки, короткие бумаги с погашением в 2019 году. Ну, еще раз только надеюсь, что это будет воспринято адекватно и другими кредиторами.
І остання п'ята новина. На офіційному порталі Верховної Ради України опублікували проєкт постанови під номером 2286-П, в якому пропонується прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками і кредиторами. Законопроект 2286, як говориться в пояснювальній записці, до нього подавався для вирішення питання зменшення ризиків банківських установ на всіх стадіях кредитування, оскільки без забезпечення ефективних механізмів повернення коштів у банківську систему України неможливо відновлення і забезпечення зростання обсягів кредитування реального сектору економіки та здешевлення кредитних ресурсів.
Юля, це не просто законопроект 2286, це законопроект 2286А. Но суть его в том, что действительно в целый ряд законов вносятся определенные изменения. Они в значительной степени улучшают права кредиторов, там, как правило, банков, мы говорим про банков. Наибольшее, наверное, внимание обращает на себя изменения в закон о восстановлении платежеспособности должников или их банкротстве. Там существует целый ряд моментов, когда права кредиторов чуть лучше защищены, особенно права так называемых обеспеченных кредиторов. Это немножко перекликается с темой главной нашей сегодняшней передачи. То есть кредиторы в некоторых случаях имеют обеспечение по своим там, предоставленным ими финансированию. Вот про это мы сегодня и поговорим. Да, Юля?
Так. Дякую. Тож, на цьому все. Рубрика «Новини», вона завершена. І ми переходимо до головної теми нашого подкасту. Як я оголосила раніше, сьогодні ми поговоримо про інструмент секюритизацію і про те, яким чином цей інструмент може вирішити питання проблемних кредитів в банківській системі. Зараз я хочу прочитати вступну інформацію для того, щоб слухачам більш-менш було зрозуміла наша тема, а потім ми перейдемо до вже формату нашої бесіди. Добре? Тож секюритизація активів – це спосіб трансформування боргових зобов'язань у ліквідні інструменти ринку капіталів. Для цього здійснюється випуск боргових цінних паперів, які забезпечені пулом однорідних активів. Головними різновидами таких цінних паперів є облігації, забезпечені фінансовими активами, облігації, забезпечені борговими зобов'язаннями, облігації, забезпечені комерційною іпотекою, облігації, забезпечені житловою іпотекою та інші різновиди забезпечених цінних паперів. І в мене перше питання нашої теми і питання до Сергія. Сергій, будь ласка, розкажіть, як працює даний спосіб трансформування боргових зобов'язань? Будь ласка.
Я бы, с вашего позволения, несколько упростил это определение.
Доброе.
Сутью любой финансовой операции является, вот в данных таких финансовых операций, является привлечение финансирования. И трансформация, это сильно, очень сильно сказано. На самом деле это привлечение финансирования с рынка ценных бумаг посредством выделения части своего имущества. Или кредитов, или какой-то дебиторской задолженности, на отдельный баланс специального эмитента, о нем чуть позже, бумаги которого продаются. Таким образом, покупатели этих бумаг, они опосредственно владеют этими поступлениями, которые генерируют эти выделенные активы.
Угу.
Точнее, если заемщик берет взаймы у одного кредитора под залог, тут у нас все понятно. Это одна из самых традиционных форм выдачи кредита. Вот. Но когда кредиторами выступает неограниченное количество лиц, которые могут изменяться путем обращения бумаг, и когда залогом выступает большое количество кредитов, вот тут как раз и возникает вот, отношение, связанное с секьюритизацией.
По может сути быть, дела, нам сразу на каком-то примере может да, пояснить эту ситуацию?
Да, условно да? говоря, так, условно говоря, банк выдает ипотечный кредит.
Угу.
Это самая популярная, в общем-то, форма секьюритизации этих активов. Он выдает, допустим, условно говоря, у него есть там 100 миллионов гривен. Он раздал 100 кредитов по миллиону. У него портфель, пул 100 миллионов кредитов.
Причем как раз вот то, что сказала Юля, однородных, да?
Однородных,
допустим, то есть есть некие типичные, да. одинаковые по своим условиям кредиты.
Да. И вот на этом моменте банк остановился.
Угу.
Все. Все. У него было 100 миллионов, он выдал 100 миллионов, вся его сеть сидит и ждет, пока эти кредиты погасятся. Но это для банка это, в общем-то, не совсем правильно. Он необходим, ему необходимо функционировать, ему необходимо выдавать новые кредиты. Понятно, вот он берет эти кредиты на 100 миллионов, продает инвесторам. Каким образом это он делает? Он передает их на баланс специального эмитента, который на базе этого пула выпускает облигации, которые mm-hmm. покупаются. Соответственно, все поступления от продажи этих облигаций поступают этому банку. Таким образом, он вернул деньги, которые выдал заемщикам, и снова возобновил выдачу кредитов. Заодно и маленькая деталь. Предыдущие кредиты, которые были уступлены для выпуска секьюритизации, у него остались на обслуживании. Он продолжает принимать платежи. Он получает комиссионные вознаграждения за эту услугу, которую он оказывает держателям бумаг.
Mm-hmm.
Соответственно, вновь выдаваемые кредиты, которые после таким же образом будут секьюритизированы, позволяют ему наращивать свои доходы за счет вот этих вот комиссионных. То есть эти сделки цикличны. То есть каждый новый выпуск бумаг возвращает ресурсы, которые снова выдаются, и получают за счет этой цикличности у него растет уровень комиссионных расходов. Понятно? Понятно?
Mm-hmm. Да. Так,
а можно
так.
ли пойти на второй круг, на третий круг,
да.
давать вновь и вновь?
Да,
и вновь.
Так это и делается. Собственно говоря, именно этим обусловлены низкие ставки по жилищным кредитам.
Тобто це якийсь цикл?
Это и цикл, но это, по сути дела, скажем так, имея один объем денег, да, вот 100 mm-hmm. миллионов, про которые говорит Сергей, банк может неоднократно путем секьюритизации, не привлекая дополнительные деньги, вот несколько раз, скажем так, увеличить объем своих транзакций кредитных.
Тем самым у него включается мультипликация его доходов комиссионных, тем самым он хорошо зарабатывает. Вот.
Ну, это, наверное, все-таки такой вот мультипликации. Несколько раз выдать то же самое, это уже такая высшая математика для украинского рынка. Давайте,
без деталей. Да, как, без деталей. Каким образом?
Какие особенности все-таки вот,
давайте начнем самой сделки? Слово секьюритизация, это, в общем, это безопасность. Mm-hmm. В чем вот фишка этого инструмента для инвестора? Почему этот инструмент считается очень безопасным? Первое, что этот актив, который является обеспечением против бумаг, он отделяется от имущества банка. Вот этот актив ему уже не принадлежит. Он направляется исключительно в интересах держателей бумаг.
Угу.
Этот актив выделяется, я говорю, на баланс специального эмитента.
Угу.
Этот эмитент, мы называем его эмитентом, по сути дела, это обособленное имущество. Но учитывая, что вот система бухгалтерского учета строится таким вот образом, что оно должно быть на балансе, создается так вот специальный эмитент. Это не есть юридическое лицо в том понимании, к которому мы привыкли. Mm-hmm. Это просто баланс, у которого есть имущество, переданное ему в качестве обеспечительного пула, и обязательства перед держателями бумаг. Этот эмитент управляется специальными компаниями. Это управляющая компания, которая управляет этими активами. Это отдельные компании, не связанные с этими управляющими компаниями, которые ведут учет и распределение платежей. Это аудитор, это целый обслуживающая компания, которая обеспечивает бесперебойное обслуживание вот этого пула и расчеты по этим бумагам. Собственно говоря, сутью этих инструментов является следующее. К этому пулу законом защищен, он защищен от притязания третьих лиц. Эти активы принадлежат исключительно держателям бумаг. И статус этого эмитента таков, что его деятельность ограничена исключительно формированием этого пула и выпуском бумаг. Точка.
То есть, другими словами, покупатель вот этих вот секьюритизированных бумаг, которые выпустил банк, получается, ну или в данном случае выпускает специальная эта компания, да, он защищен, инвестор защищен от того, что банк, скажем так, кредитами которых обеспечен этот пул, допустим, ну, как у нас уже произошло с большим количеством банков, упадет, ляжет, да, закончит свою деятельность, и кредиторы на него набросятся, пытаясь получить доступ к его там имуществу, к его активам. Получается, эти кредиты, они абсолютно обособлены, они уже не находятся на балансе банка, да. И именно в этом как бы защита инвесторов.
Да, банк, который проводит обслуживание этих кредитов в качестве сервисера, в случае, если с ним что-то случится, есть запасной сервисер, который будет делать это за этот банк. Держатели бумаг полностью, скажем так, риски, связанные с оригинатором, с банком, на них не распространяются. Но есть риски, которые связаны с пулом этих кредитов. Мы все прекрасно понимаем, что пул кредитов, он не является однородным. Там могут быть кредиты, которые погашаются вовремя. Некоторые кредиты погашаются с задержкой или вообще не погашаются.
Угу.
Собственно, для этого и проводится подготовка этого пула, подготовка этого выпуска с учетом так называемого субординирования. То есть выпуски этих бумаг делятся на старшие и подчиненные серии. Условно говоря, владельцы старших серий бумаг получают возмещение по ним первыми. То есть все поступления по этому пулу активов идут в первую очередь им.
Угу.
Владельцы самых младших серий получают последние. Как правило, эту младшую серию покупает сам банк, который является оригинатором. Вот таким вот образом все платежи по этому пулу распределяются среди инвесторов в зависимости от той, какой серии он владеет. Соответственно, и интерес, и купон по этим сериям отличаются.
А кто может выступить покупателем таких бумаг, старших серий, допустим, да, более надежных, в западной практике и у нас в Украине?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, как правило, основными покупателями являются пенсионные фонды, страховые компании, сами банки, потому что эти бумаги, они считаются достаточно надежными, включаются в ломбардные списки центральных банков, инвестиционные фонды. Что характерно для вот этих бумаг, то что, как я говорил, разрешено инвестировать пенсионным фондам и страховым компаниям, и это является чрезвычайно важным инструментом. Условно говоря, этими инструментами обеспечивается сохранность и диверсификация вот этих вот денег. Мы понимаем, что, допустим, если опуститься немножко ниже, что жилищные кредиты берет молодежь.
Угу.
Соответственно, зарабатывают и их возвращают. А пенсионное накопление больше, ближе к старшему поколению, которое откладывает себе накопительные пенсии, откладывает себе Вот. Благодаря этой системе секьюритизации старшее поколение через посредников в лице банков, управляющих компаний, финансирует молодежь, которая, собственно говоря, и покупает квартиры, покупает себе дома и покупает себе жилье. Таким образом, производится глобальный такой поток, финансовый поток формируется, который, собственно говоря, и лежит в основе финансовой безопасности любого государства.
А чи є в Україні досвід впровадження секьюритизації?
Да, есть такой опыт. Вы знаете, есть действующее законодательство, регулирующее обращение ипотечных облигаций. Ипотечные облигации, собственно, и есть секьюритизация ипотеки. Вот. И есть в Украине опыт выпуска таких бумаг, собственно говоря, который может лечь в основу развития, дальнейшего развития законодательства с тем, чтобы распространить секьюритизацию на другие неипотечные активы.
Кстати, если вот вспомнить про структуру таких операций в мире, да, то ипотечные активы, ну, все-таки ипотечное кредитование гораздо больше развито в других странах. Да. Есть страны, где размер ипотечных кредитов там где-то сопоставим с размером ВВП или там серьезную часть его представляет. То есть очень, очень крупных суммах идет речь, очень большой объем транзакций. И поэтому, в принципе, это самый популярный вид активов, которые подлежат секьюритизации, то есть в мире, наверное, это там более половины, может, вы там знаете более точную цифру, да, как раз это именно секьюритизация ипотечных активов. Речь идет о триллионах долларов, да, но в Украине все-таки проблема, наверное, в том, что ипотечные кредиты, они и выдавались, наверное, в какой-то период времени. То есть я говорю о кредитах, которые все-таки на длительный срок, да, там относительно там приемлемую ставку, но они, в общем-то, активно сейчас не выдаются, и объем таких кредитов, наверное, не такой большой. Вот как вы видите все-таки секьюритизацию, скажем, в каких секторах она может происходить, да, потому что попытки, которые были до этого, украинский опыт, это как раз ипотека, да, тем более был специальный закон про ипотечные облигации. А какова перспектива сейчас? Какой сектор мог бы быть прорывным в этом отношении?
Начну с ипотеки. Mm-hmm. Давайте говорить откровенно. Без подобных механизмов жилищного финансирования в Украине не будет. Не будет долгосрочных жилищных кредитов дешевых без этой системы. Другого способа финансирования деятельности ипотечных кредиторов пока никто не придумал. И дешевых кредитов не будет. Вот. Ага. И пенсионной реформы не будет. По той простой причине без подобных инструментов обезопасить эти пенсионные накопления от риска, от дефолтов там, и так далее практически невозможно. То есть эту систему надо запускать даже из этих позиций. На сегодняшний день в Украине, если говорить о банковских активах, то, конечно, очень весомый удельный вес проблемных кредитов. И банки сидят с этими проблемными кредитами, и способов выведения их с баланса практически у них не осталось. Все те механизмы, которые работали до недавнего времени, они или ставятся под сомнение, или неэффективны, не будем углубляться. Так вот, способ очистки банковских балансов от проблемных активов через секьюритизацию наиболее, по сути дела, самый популярный в мире и в Европе в частности. То есть эти активы, проблемные активы, выводятся на баланс специального эмитента, на их базе этих активов выпускаются бумаги, старшая серия, в общем-то, отражает наиболее вероятную часть, которая, скорее всего, будет погашена. Тут очень активное участие принимают рейтинговые агентства, которые оценивают вероятность погашения по этим кредитам, и тем самым они ранжируют выпуски на старшие и младшие серии. Соответственно, младшие серии, естественно, это те, вряд ли будут погашены. Как правило, эти младшие серии покупает сам банк, который эти кредиты выдавал. На мой взгляд, запуск в Украине секьюритизации, вот, начиная с проблемных активов, и постепенно его экстраполяция на более качественные активы, на жилищные активы, на кредиты там, корпорациям, малому, среднему бизнесу и так далее, позволит очень решить целый ряд проблем, которые у нас существуют.
При этом мы понимаем, что, допустим, в отличие от ипотечных активов, там все-таки речь идет, как правило, относительно более таком, ну, надежном классе обязательств. То есть вот этот вот, если траншами эти бумаги выпускать, то там старший транш, там, где надежность, скажем, вероятность возврата высочайшая, наиболее высокая среди этого пула бумаг, он, ну, достаточно большой, наверное, был бы, да, а младшие транши, там, где риск непогашения существует, они бы составляли там небольшую часть выпуска. В случае с проблемными кредитами, вот как по вашей оценке, да, ну, скажем, знаете, так, да, какой объем мог бы быть все-таки качественных бумаг среди довольно плохого, да, качества активов, и какой объем бы относился к младшим траншам?
Я думаю, что в зависимости от видов кредитов, то можно говорить о старшей серии может составлять 20-30% всего объема, собственно говоря. Младшая серия, соответственно, все остальное. Кстати, цивилизованный рынок токсичных активов формируется именно на базе этих инструментов. Есть целый ряд инвесторов, которых интересует высокая доходность, которые погружаются, в общем-то, в информацию, что собой представляют эти пулы, каким образом вероятность погашения и так далее. Учитывая, что доходность по этим дисконты достаточно высокие, есть целый ряд инвесторов, которым интересен этот рынок. Но они не могут зайти сюда по той простой причине, что они нет инструмента, нет способа вот такого, который можно предложить сегодня.
Проблема заключается в отсутствии законодательного механизма, как бы в этом отношении.
Да. Вот тут вы самую точку.
Ты мав на увазі законопроект 2784? Чи який?
Да, здесь два законопроекта. Цей? 2784 и 2785.
Так.
Которые, на мой взгляд, абсолютно на 90% удовлетворяет вот требованиям к этим инструментам. Один из них регулирует обращение специальных этих ценных бумаг. Называется закон про облигации с обеспечением видоокремленными активами. А второй закон вносит изменения в налоговое законодательство в части освобождения этого специального эмитента от налогов. Мы понимаем, что это не есть никакой не эмитент, никакое не юрлицо, это просто обособленное имущество, не создающее новые стоимости, и, соответственно, никаких налогов оно не платит. Общая практика. Вот. Этими законами запускается вот этот механизм выпуска бумаг, обеспеченных на базе вот этих вот пулов этих активов. Ключевым в этих законах является первое. Это защита пула от притязания третьих лиц, от арестов, от банкротства и так далее, оригинаторов и прочее. И второе, это специальный статус эмитента, который является узкопрофильным, узкоспециализированным, никаких рисков на себя других не принимает. Он формирует пулы и выпускает бумаги, которые продают.
Ви знаєте, я би хотіла би трішечки повернутися і все ж таки почути, хто конкретно з українських банків впроваджував систему секюритизації, на яку суму вони випускали звичайні іпотечні облігації. Будь ласка. Напевно ж, є ж такі банки?
Є такі банки, але є і одне замечання. Це були несколько випусків, які були організовані банком Укргазбанк в свое время, 2005 год, насколько я помню, банк Крещатик и Ощадный банк. Но все эти выпуски немножко отличаются друг от друга. Очень характерный...
Вибачте, а Приватбанк?
Приватбанк выпускал бумаги не на базе закона про ипотечные облигации украинского закона. Он выпускал бумаги через внешние SPV на базе англосаксонского. Знаете, ключевым в этих выпусках является беспрепятственный допуск к этому пулу. Если что-то случается с банком-оригинатором, который обслуживает эти кредиты, в случае его банкротства или задержки платежей, доступ к этому пулу, переориентация платежей на держателей бумаг должен происходить мгновенно. То есть существует управляющая компания, которая это делает. С выпусками, допустим, этих банков, которые были Крещатик и Укргазбанк, этот беспрепятственный доступ обеспечен не был. Дело в том, что в законе фигурирует такой инструмент, как ипотечная закладная, которая выдается заемщикам в момент подписания кредита. Закладная – это есть как раз тот инструмент, который позволяет совершить быструю уступку. Условно говоря, если банк формирует пул под выпуск ипотечных облигаций, он по залоговому десаменту переписывает эти закладные на управителя. И до тех пор, пока банк не рассчитался с облигационерами, право кредитора может передается в руки управителю, так как он является владельцем закладной. Но закладная не прижилась у нас в Украине, поэтому, собственно говоря, были организованы выпуски. Кредиты продолжают оставаться на балансе банков. Закладная не передается. Таким образом, в случае банкротства банка, вероятность того, что инвесторы заберут свои кредиты, чрезвычайно маленькая. Первая секьюритизация, которая именно является таковой, была сделана в 2012 году Ощадным банком Угу. Посредством вот нашей компании, агентства по рефинансированию жилищных кредитов. То есть на время обращения бумаг,
угу,
эти кредиты передавались, временно передаются на баланс нашей компании, финансовой компании, которая является эмитентом. В данном случае речь идет о еще одной форме секьюритизации, когда эмитентом является специально создаваемое юрлицо, которое именно обеспечивает интересы инвесторов. В случае чего, если с банком что-то случается, этот пул кредитов продается, и тем самым возмещается долг по облигациям. Таким образом, мы говорим, есть достаточный опыт в Украине. Более того, наработана нормальная практика регулятора, комиссия по ценным бумагам, которая может быть легко трансформирована на новые виды активов внеипотечных. Речь идет о том, что формируется реестр активов, он контролируется, mm-hmm, есть аудитор, который проверяет наличие этого реестра, его соответствие требованиям закона. И таким вот образом легко, на мой взгляд, можно организовывать выпуски облигаций, обеспеченных не ипотечными активами. Каковыми могут быть проблемные активы? Это автокредиты, угу, кэшевые кредиты, карточные кредиты, любые виды кредитов малому и среднему бизнесу. И очень важно является то, что даже корпорации, у которых есть надлежащие активы, могут не пользоваться банками как кредиторами. Они могут сами формировать эти пулы и сами организовывать эти выпуски этих бумаг. Кстати, это одна из самых популярных форм небанковского финансирования через выпуск этих бумаг, которая позволяет им удешевить заимствование.
Угу.
Более того, как правило, эти бумаги имеют рейтинг выше, чем рейтинг самого оригинатора корпорации. Вот. И позволяет привлекать относительно дешевое финансирование, во всяком случае дешевле, чем предлагают банки.
То есть, если постараться, я так понимаю, подытожить ответ на тот вопрос, который задавала Юля, да, украинский опыт, он есть, я так понимаю, причем он есть разный, то есть вот вы говорили про секьюритизацию ипотеки при использовании закладных, которые не стали полноценным инструментом защиты интересов кредиторов, эти бумаги, но использован был другой механизм при помощи компании РЖК, которая позволяла все-таки вынести эти кредиты за баланс вот этого банка-оригинатора, да, и обеспечить таким образом защиту от рисков самого этого банка. Но, опять-таки, как мы понимаем, по понятным причинам, поскольку ипотека в каком-то виде существовала, кредиты выдавались там на период с 2005 по 2008 год, эти кредиты существуют и сейчас, там ряд из них во всяком случае, да, поскольку это длинная форма финансирования, новых кредитов ипотечных там пока в стране, можно там сказать, наверное, не выдается, и перспектива не очень хорошая в том плане, что действительно здесь, ну, как правило, проблема там курицы или яйца. Сложно сказать, что должно появиться в первую очередь, да, потому что пока в стране нет крупных институциональных инвесторов, нет там пенсионных фондов, не государственных пенсионных фондов, которые бы аккумулировали большие средства населения или какие-то другие способы накопления средств вот той же самой, допустим, тех же самых пенсионеров или тех, кто там имеет какие-то средства и готов их инвестировать. Ну и, соответственно, опять-таки, сами, наверное, там не государственные пенсионные фонды, которые все-таки существуют, но в очень таком еще слабом зачаточном состоянии, наверное, жалуются на отсутствие каких-то инструментов на рынке, которые позволяли бы, собственно говоря, безопасно, достаточно инвестировать средства в условиях вот такого волатильного, сложного украинского рынка. Но если я правильно понимаю, вот этот новый законопроект, о котором идет речь, он позволяет распространить опыт, который уже есть в Украине в сфере ипотечных облигаций, на другие сегменты рынка, которые чуть больше могут быть развиты или более перспективны с точки зрения секьюритизации, чем ипотека на сегодняшний момент времени. Да, это законопроект, про который мы говорим. Но мне просто бы интересно было узнать еще ваше мнение, насколько вот в целом, скажем так, институциональная среда наша готова для того, чтобы подобные инструменты внедрять, потому что, да, секьюритизация убирает, скажем так, риски со стороны вот банка-оригинатора. Мы там забрали у него активы, он их может там продолжать обслуживать по договору, но все-таки кредитор имеет возможность доступиться там в случае необходимости к этим активам, и банкротство этого банка не повлияет, скажем так, на качество и на сохранность этих активов. Но поскольку здесь вовлечены участники, другие участники. Да. Вот, может быть, вы еще раз их перечислите, кто в этой схеме участвует, и как, скажем так, устранить риски взаимодействия с большим числом контрагентов? Как сама схема защищает от злоупотреблений со стороны других участников?
Тут достаточно все жестко, по той простой причине, что эти активы продолжают управляться управляющей компанией в пользу уже инвесторов ценной бумаги. Но все распределения денег, распределительные механизмы осуществляет другая компания, назовем ее распорядитель. То есть этот распределитель является эскроу-агентом. То есть все, есть такие эскроу-счета, специальные счета, с которых списание возможно только в пользу вот, инвесторов, держателей ценных бумаг. То есть на эти счета поступают все погашения и платежи по этим активам. И потом распределяются специальные компании, отдельные, не связанные с управляющей компанией, которая совершает вот эти вот распределения этих поступлений среди инвесторов. Более того, вовлечен в эту систему аудитор, который должен подтвердить отчеты управляющей компании на соответствие требованиям проспекта, требованиям законодательства. Таким образом, эти компании, которые организовывают обращение и обслуживание этих бумаг и активов, они между собой разведены и не являются связанными. И жестко регулируются, и жестко надзираются и регуляторами, и подтверждается это все независимым аудитом. Таким образом, возможности злоупотреблений, они, конечно, всегда остаются, но эти возможности должны быть полностью нейтрализованы требованиями проспекта эмиссии. В проспекте эмиссии выписываются все полномочия управляющей компании, все механизмы, с помощью которых она достигает вот желаемого результата по обслуживанию этих бумаг. Более того, я скажу по поводу пенсионного фонда. Вы знаете, ряд экспертов, серьезных экспертов утверждают, что в отсутствии диверсификации, надлежащей диверсификации активов, запускать полноценную накопительную пенсионную реформу очень опасно. То есть безопасность этих накоплений не гарантирована. Исключительно ввиду отсутствия возможных безопасных активов для... Очень интересный случай был в Казахстане. В Казахстане 2002-2004 год была проведена пенсионная реформа, накопительная пенсионная реформа, и управляющие компании столкнулись с жесткой проблемой. Нет активов для размещения. Минфин перестал выпускать там профицит и так далее. И поэтому там очень срочным способом для этой цели Национальный банк Казахстана создал казахстанскую ипотечную компанию, которая у себя централизовала пулы ипотечных кредитов, которые на нее передавали коммерческие банки. Был налажен выпуск ипотечных облигаций, который, собственно, позволил пенсионным фондам разместить свои активы. Это очень такая была ситуация, достаточно тревожная. И поэтому яйца или курица, нужно все параллельно делать и запускать обращение безопасных инструментов инвестирования и запускать накопительную пенсионную реформу. Это нужно делать параллельно и очень сбалансированно. В отношении других активов, понимаете, любой актив, который генерирует доходность, может быть включен в пул обеспечительный. Более того, скажу, очень часто в пул попадают, включаются активы будущие, денежные требования. Вот, условно говоря, есть пул, создаваемый на базе существующих активов, допустим, дебиторская задолженность уже готова, и кредиты, которые уже выданы. Но формируются пулы под будущее поступление. Условно говоря, там, мы приводили пример, там, дорога. Концессионер не может дорогу заложить при заимствованиях. У него нет других способов, условно, привлечения денег на ремонт или строительство этой дороги концессионной. Но этот дорожный сбор, который он будет получать на основе конституционного соглашения, может быть из него сформирован ипотечный пул, пул, на базе которого выпускаются бумаги, то есть инвесторы в эти бумаги будут получать дорожный сбор после запуска вот этого проекта. Таким образом финансируются очень многие инфраструктурные проекты. В том числе, кстати, оригинаторами часто выступают муниципальные органы, которые таким образом секьюризируют практически все. От коммунальных платежей до налоговых платежей, там, стояночные сборы, дорожные сборы, все что угодно. Таким образом, они избавлены от необходимости закладывать это коммунальное имущество или там, каким-то образом другие способы финансирования, привлекать дорогого финансирования. Это очень популярная, кстати, форма. И очень часто, кстати, вот инвесторы в инфраструктурные проекты освобождаются от налога на прибыль. То есть держатели этих бумаг освобождаются от налогов, тем образом мотивируются для капитальных инвестиций в инфраструктуру. Кстати, очень интересный опыт.
У меня возник вопрос. Вот этот закон, о котором мы говорили, он же называется об облигациях, обеспеченных активами. Он позволяет реализовывать вот и другие виды секьюритизации, то есть других поступлений, будущих в том числе, о которых вы сейчас говорили? Или он все-таки более узкий, касается там только финансового сектора, только...
Этот закон позволяет формировать пулы из существующих активов и будущих денежных требований. Конечно, тут очень серьезно необходимо провести работу на уровне регуляторов. То есть вот именно правила игры на базе законов, на базе формируются регуляторами. То есть существуют, безусловно, риски. Мы все прекрасно, нельзя не упомянуть кризис с американскими ипотечными бумагами, который произошел в 2007-2008 году. И, кстати, не инструмент виноват. Виноваты подходы и виноваты регуляторы. Дело в том, что неправильно были проведены вот это ранжирование серии бумаг, тем самым поступление от кредитов, собственно говоря, небогатым семьям жилищных кредитов, попали эти поступления в расчет старшего транша. И тем самым это была совершена методологическая ошибка, которая, в общем-то, привела к этому плачевному результату. Но инструмент как раз очень популярен, и на сегодняшний день эти все ошибки учтены.
Ну да, там были претензии к рейтинговым агентствам. У Юлии, я знаю, была информация вообще связанная, более широкая, с тем, как за рубежом происходила секьюритизация.
Да, я хочу зараз про це поговорити.
Там действительно были серьезные объемы, но там были определенные проблемы, ошибки, из которых нужно сделать, наверное, выводы.
Ну, ты про це прокоментуєш пізніше. Да. Я би хотіла зараз запитати взагалі, а які бувають види секьюритизації?
Ну, существуют основные типы по видам активов, которые закладываются. Мы не будем говорить активы, там, автокредиты, ипотечные. Есть существующие активы, есть будущие, денежные требования, которые возникнут в будущем. Это одно из разделений. Также существует так называемая внебалансовая секьюритизация и балансовая. Внебалансовая, мы уже о ней тоже говорили, когда эти активы списываются с баланса оригинатора и на баланс SPV, и уже опосредственно принадлежат держателям бумаг, которые получают все поступления по этим активам. Но существует также балансовая, когда эти активы также выводятся из владения оригинатора, но служат залогом. То есть он обязуется по окончании обращения этих бумаг выкупить эти активы по остаточной стоимости обратно. За счет этого обратного выкупа и происходит окончательное погашение держателем бумаг. Такая форма тоже существует. Кстати, именно такую форму проводил Ощадный банк, который выпустил две серии ипотечных облигаций. Активы на время обращения бумаг из банка вынимаются. И служат залогом. Тут очень характерным является то, что номинальная стоимость этих активов существенно выше, чем сумма заимствования через выпуск бумаг. Таким образом, банк, который не выполняет свои обязательства, допустим, по расчетам и так далее, он фиксирует убытки, потому что эти активы, весь номинал, весь пул этих активов продается третьему лицу, другому банку, который заранее оговорен. Это запасной сервисер. Соответственно, фиксирует банк, который допустил дефолт, фиксирует убытки. То есть размер пула существенно выше, чем размер заимствования. Таким образом, банк мотивирован выполнять свои обязательства. Кстати, это все проговаривается и складывается в проспекте эмиссии. Также, помимо размера пула, что он выше, размер залога выше, чем сумма заимствований, существует еще целый ряд других преимуществ для инвесторов. Это размер доходность пула выше, чем доходность, чем расходы на обслуживание кредита. Ну, целый ряд механизмов, которые позволяют привлечь к этим бумагам достаточно серьезных инвесторов.
Угу.
Сергей,
розповіли про досвід Ощадбанку у 2012 році. Сказали, що цей банк здійснив секьюритизацію іпотечних активів через дочірню іпотечну компанію агентства по рефінансуванню житлових кредитів. Але зараз я би хотіла би приділити увагу іноземним країнам, які також впроваджували даний спосіб. Чого вони досягли та чи були якісь негативні наслідки після секьюритизації? Я би хотіла би зробити від себе вступ. Добре?
Добре.
Фінансова криза 2008-2009 року показала, що значна частина випущених секьюритизованих цінних паперів, особливо вторинного секьюритизації, мала значні ризики, які були передані іншим учасникам ринку, що сприяло посиленню кризи. Прагнути захистити себе, банки вдавалися до ще більших запозичень з метою подальшої секюритизації. Наприклад, американський інвестиційний банк Lehman Brothers. Стас, я все правильно прочитала?
Правильно.
Дякую. Він купував іпотечні кредити з метою секюритизації і подальшого їх продажу. З часом окремі банки почали купувати ці самі цінні папери на ринку в інших банків. Згодом, через погіршення якості секюритизації активів, сповільнилося або зовсім припинилося надходження платежів до інвесторів, що підірвало довіру до даного виду фінансових продуктів і призвело до зниження їх ринкової вартості і, як наслідок, до збитків у інвесторів. У багатьох країнах в 2010 році було дозволено включати секюритизовані цінні папери в капітал третього рівня. Однак з 2011 року Базельський комітет з питань банківського нагляду практично скасував таку практику. З 2010 року, відповідно до закону Dodd-Frank, істотно посилені вимоги до секюритизованих цінних паперів США. Компанії, які емітують цінні папери під заставою іпотечних кредитів, будуть зобов'язані залишати частину ризиків. Одночасно від емітентів потрібно розкривати більше інформації про базові активи та аналізувати їх якість. Я навіть не знаю, до кого зараз звернутися.
Я немножко поясню.
Так, будь ласка. Дякую дуже.
Я хорошо изучал вот тот опыт, негативный опыт США. И вы знаете, доходит до смешного, что первопричина вот этих вот проблем, она кроется в методологической ошибке, я уже говорил. Дело в том, что в Штатах при распространенной форме выдачи кредитов такова, что клиент получает льготный период. Условно говоря, ставка по кредиту 9%, но на протяжении первых 4-6 лет он платит не 9%, а он платит там 4% или 5%. То есть у него есть возможность до окончания этого срока перезанять деньги, взять в другом их банке. Таким образом, льготный период у него снова продолжается. Он не платит ставку 9%, он платит ставку 4%.
И привыкает.
И делает он это постоянно. Понимаете, да? Таким образом, он экономит свои процентные расходы, и это стало, приняло очень массовый характер. Но это не было учтено при формировании вот этих вот серий старших и младших. Дело в том, что рейтинговые агентства, они, так как клиент досрочно гасит, значит, у него есть деньги. А если у него есть деньги, значит, он надлежащий, так сказать, обеспечен, и поступление по этим кредитам subprime, они были учтены при расчете старшей серии. И когда эти кредиты были уступлены, и на базе их были выпущены бумаги, и эти бумаги получили широкое обращение, но когда клиент пришел в банк с целью перекредитоваться, он этого сделать не смог. И таким образом ставка с 4 поднялась до 9, у него состояние заемщика не позволяет такой кредит обслуживать, соответственно, стали поступать неплатежи, которые достигли старшей серии. Собственно говоря, вот эта вот оплошность рейтинговых компаний и повлекла такой масштабный кризис. Таким вот образом, то, что сделано после вывода и по раскрытию информации, и по очень тщательному расчету, и по надзору, включая и рейтинговые компании, эти все механизмы, на мой взгляд, на сегодняшний день эти риски нейтрализовали. Достаточно взглянуть на статистику, и которая достаточно убедительна. Более того, скажу, что безусловно, базельские соглашения учли эту практику, но недавняя практика Центрального банка, Европейского Центрального банка, кстати, с одобрением валютного фонда, она, если вы слыхали, политика количественного смягчения центральных банков. То есть банк приобретает бумаги, обеспеченные пулами кредитов бизнесу и ипотечных кредитов у банков. Тем самым обеспечивается вливание денег в экономику. То есть традиционная политика центральных банков, она базируется на скупке и обращении с бумагами, государственными бумагами, госзаймы и муниципальными бумагами. Но с целью оживления экономики Центральный банк Европейский, во всяком случае, стал приобретать бумаги, обеспеченные пулами кредитов бизнесу и ипотечными кредитами. Тем самым эти эмиссионный механизм позволял банкам получить доступ к более дешевому финансированию, и, включив эти бумаги в ломбардный список, он таким образом обеспечил бы экономику деньгами.
Да, я бы добавил со своей стороны, тоже внимательно анализировал этот опыт, в том числе, действительно, те ошибки или недочеты, которые допустили международные рейтинговые агентства. В общем-то, они в тот момент действительно несколько бросили тень на свою деятельность. Могу привести очень простой пример, одну цифру. Если, скажем так, по обычным там, облигациям, по обычным каким-то долговым ценным бумагам, которые имеют наивысший рейтинг AAA, количество дефолтов за любой период времени практически минимальное, хотя дефолты бывают и с такими высокими рейтингами, но в процентном отношении это может быть там, менее 1% в любом случае, 0,03-0,05. Чем ниже рейтинг, тем больше дефолтов. Но это по обычным бумагам, mm-hmm. и именно такая убедительная статистика позволяет, в общем-то, инвесторам ориентироваться на рейтинги международных рейтинговых агентств и вкладываться в бумаги, понимая уровень их рискованности. То по структурированным финансовым продуктам, по вот секьюритизации, в период с 2008 по 2011 год процент дефолтов по бумагам с высочайшим рейтингом AAA был очень неприлично высоким, доходил до 30%. То есть это действительно привлекло внимание абсолютно всех регуляторов во всем мире, внимание рынка, очень много было критики рейтинговых агентств. Опять-таки, это не означает, что там весь мир отказался от секьюритизации как таковой или от использования рейтинговых агентств. Были сделаны действительно соответствующие выводы, было ужесточено требования к рейтинговым агентствам. Вообще, за последние годы было довольно много, скажем так, шума в этом отношении, но в чем вот реально, скажем так, более жесткими сделали требования для рейтинговых агентств, именно это в этом конкретном сегменте секьюритизации. К таким элементам относится то, что все-таки одной из проблем считается, что рейтинговые агентства слишком сильно были вовлечены в процесс структурирования самих сделок. То есть, в общем-то, суть этих структурирования ценных бумаг как раз и заключается в том, чтобы гарантированно обеспечить наивысший уровень рейтинга некому пулу, там, старшему пулу ценных бумаг, который мог иметь вот самые высокие рейтинги. И чем ниже уровень транша, то тем ниже рейтинги. Опять-таки, опираясь на эти рейтинги, инвесторы могут понимать, они покупают там самую надежную бумагу из этого выпуска, или они покупают какую-то более рискованную. Рейтинговые агентства сейчас должны быть устранены от процесса структурирования самих сделок, то есть не выступать консультантами, все-таки выполнять задачу независимого оценивания. Кроме того, всю информацию, которую они используют для такого оценивания, они должны публично оглашать для того, чтобы другие инвесторы или там другие рейтинговые агентства, кто угодно, мог также, используя все эти модели, все эти данные понять, насколько, в общем-то, адекватен тот или иной подход. Для этого, естественно, нужны профессионалы, но, во всяком случае, система стала абсолютно прозрачной. Всегда есть минимум 2 рейтинга по одному и тому же выпуску, можно сравнить их, и всегда есть возможность перепроверить те допущения, которые были сделаны в модели, и в том числе вот то, о чем говорил Сергей, можно там прозрачно попытаться понять, если ты умеешь это делать, да, по финансовой модели, какие заложены допущения, какой уровень дефолтов по тем или иным категориям кредитов. Поэтому этот рынок на самом деле благополучно существует. Я говорю про секьюритизацию, и объемы его большие. Да, он притормозил после 2008 года, но как в США, так и в Европе, в общем-то, при помощи секьюритизации действительно большое количество активов перепаковывается ежегодно. И рейтинговые агентства, несмотря на критику, да, опять-таки никуда не делись международные. Они на самом деле последние годы чувствуют себя лучше, чем когда-либо с точки зрения их деятельности. Могу сказать, вот компания Moody's, она торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, у нее абсолютно открытые показатели деятельности, она стабильно получает $2 миллиарда дохода ежегодно, из которых там чуть ли не 50% это составляет операционная рентабельность этой компании. То есть, скажем так, рейтинговые агентства учли ошибки, да, и продолжают двигаться дальше. Я думаю, что не нужно воспринимать секьюритизацию, это может звучать достаточно сложно для непрофессионала финансового рынка, но это уже настолько отработанный во всех разных странах мира механизм, что там, Украина не должна занимать позицию, что это слишком сложно, мы еще до этого не доросли.
Вы знаете, я скажу так, у нас есть облигации, корпоративные облигации без залога. У нас этот инструмент есть. Вот по сравнению с теми бумагами, о которых мы сейчас говорим, это совершенно две огромные разницы, как говорят в Одессе. Облигационный займ обычных корпоративных облигаций, он ничем не обеспечен. Более того, его инвесторы в эти бумаги, они не имеют никаких преференций в случае банкротства эмитента. те вот имущества этого эмитента попадают в общую ликвидационную массу, распределяются отнюдь не в пользу именно держателей этих бумаг. То есть практически это беззалоговое кредитование. То есть любая форма заимствования через выпуск облигаций это беззалоговый кредит под баланс, под доверие к эмитенту. Мы же говорим, мы предлагаем бумаги, которые выпущены под залог, который отобран у эмитента и независимо от него управляет. И в случае чего, если с ним что-то случится, вне его желания этого эмитента, этот залогом управляют люди именно исключительно компании, исключительно в интересах держателей ценных бумаг. То есть мы говорим о безопасности для инвестора. Безусловно, тут возникает и, в общем-то, и у оригинатора есть свои интересы в эти моменты. Помимо заимствования с рынка под такие инструменты, он еще получает ряд других преференций. Кстати, Базелем эти все вещи учтены. Дело в том, что в отношении тех же жилищных кредитов, те кредиты, которые попали в пул при сьютеризации, но я имею в виду балансовую сьютеризацию, там, где они служат залогом при заимствовании, к ним совершенно применяются другие коэффициенты при расчете нормативов капитала. Там совершенно другой коэффициент со 100%, вон, там чуть ли не ноль. Более того, бумаги старших серий, которым присвоены AAA, они также взвешиваются с пониженным коэффициентом риска при расчете нормативов капитала. Это инструмент не только привлечения финансирования, но и управления капиталом в условиях дефицита капитала, как у нас в Украине существует. Это могло бы быть очень неплохим решением.
Стас, ты хочешь еще сказать? Скажи.
Да, я хотел бы поддержать точку зрения, которую озвучил Сергей, о том, что сейчас, к сожалению, большому для Украины облигационный рынок, рынок необеспеченных облигаций, он фактически закончился после вот целой череды проблем и дефолтов, которые там, на рекордных уровнях были последние годы. К сожалению, даже те компании, которые, казалось бы, должны бороться за свою репутацию и ни в коем случае не допускать, скажем, в случае дефолтов по своим публичным долгам, которыми являются облигационные выпуски, одно дело дефолтнуть там по какому-то частному займу и как-то передоговариваться, другое дело дефолтнуть перед там, каким-то большим числом держателей публичного долга. Тем не менее, выяснилось за последние годы, что в Украине вот репутационные вещи никого не останавливают, являются слабым сдерживающим моментом. Плюс выявились действительно какие-то огрехи в законодательстве, которые не позволяли кредиторам реализовать свои права. Ну и общая проблема отсутствия полноценной, качественной, независимой судебной системы, которая бы выносила справедливое решение, привела к тому, что ряд кредиторов, те, кто имел на руках облигации необеспеченные, в общем-то остались ни с чем и не могут получить обратно свои деньги. Вот этот рынок, который в Украине очень активно развивался, облигационные, необеспеченные облигации, корпоративный сектор, муниципалитеты начинали выходить заимствованиями, он, к сожалению, закончился фактически на данный момент времени и пока не подает признаков восстановления. Я вот соглашусь с вами, что, на мой взгляд, первым шагом в восстановлении вообще этого элемента финансового рынка является создание инструментов более защищенных. И любая форма, скажем так, обеспеченных облигаций, любой механизм, который позволяет каким-то образом уменьшить риски, структурировать, разнести их между разными участниками процесса, является позитивным шагом вперед. Я считаю, что сначала рынок, наверное, увидит какие-то обеспеченные облигации, нежели чем снова в какой-то момент времени, не скоро мы вернемся к готовности инвесторов покупать необеспеченные бумаги, обеспечением которых является в значительной степени вообще добрая воля быть добросовестным заемщиком со стороны вот тех компаний, которые заимствуют эти средства. Пока это нужно, к сожалению, очень четко ставить какие-то рамки.
Тут очень важно понимать, что мы говорили, рейтинг бумаг может быть выше, чем рейтинг оригинатора. Вот если качественные активы качественные, проверенные, нормально контролируются, нормально обслуживаются, собственно говоря. Это является единственным способом привлечения ресурсов для многих эмитентов украинских. Но, кстати, я хотел бы еще уточнить очень важную деталь. Существуют такие активы, куда привлечь финансирование внешнее с рынка ценных бумаг другим способом невозможно. Это целый ряд. Мы называли инфраструктурные проекты, мы называли различные там формы публичные оферты по будущим денежным требованиям. Я не буду углубляться, но есть целый ряд таких проектов, которые, на мой взгляд, в Украине являются очень критичными. Куда привлечь финансирование целевое практически невозможно. И другими способами. Более того, в Украине существует риск нецелевого использования финансирования. Условно говоря, банк, заняв деньги, какие-то целевые деньги на условия, ну, на проекты, связанные, допустим, с энергосбережением там, и еще с чем-то, с развитием малого и среднего бизнеса, нет никаких гарантий, что этот банк направит эти ресурсы именно на эти цели. У банка всегда могут быть какие-то более приоритетные вещи, покупка валюты, там, закрытие своих каких-то позиций, ранее созданных и так далее. Так вот, эта форма, о которой мы сегодня говорим, позволяет на 100% быть уверенным, что эти деньги направлены в эти цели. Потому что актив формируется до заимствования. Сначала выдай кредиты на энергосбережение, выдай кредиты там, аграриям, там, малому бизнесу, там, среднему бизнесу и так далее. Потом сформируй этот пул. Он будет проверен аудитором, будет проверен регулятором. Все вещи, все процедуры, которые могут обезопасить инвестора в эти бумаги, будут проведены, и уже под этот пул ты уже вернешь эти деньги, вложенные в эти активы. Это вот такой механизм позволяет запустить целый ряд ключевых, ну, архиважных для страны вещей. А если еще к этим бумагам добавить преференции, создаваемые Центральным банком, или налоговые преференции, то мы можем получить тот механизм, который запустит целый ряд важнейших процессов, которых давно ждет экономика. Во всяком случае, кредитование реального сектора вот с этих бумаг и начнется, по моему глубокому убеждению.
Я бы, кстати, здесь выразил такой определенный, осторожный пока, но все-таки оптимизм в отношении позиций регуляторов финансовых в этом вопросе, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что сейчас регуляторы, мы говорим про Национальный банк Украины, про Национальную комиссию по ценным бумагам, фондовому рынку, сфокусированы на задаче очистки рынка от всевозможного мусора, который сейчас там выносят в огромном количестве, да, речь про ценные бумаги, которые там традиционно использовались для целей оптимизации налогообложения и мало имели общего вообще с понятием ценные бумаги. То же самое делает Нацбанк, очищая систему от слабых, нежизнеспособных банков или от банков, которые занимаются там определенными махинациями. Но, тем не менее, регуляторы, занимаясь этим, понимают, во всяком случае, в своих программных документах указывают на то, что рынку нужно не только очистка от мусора, но и определенное развитие, потому что в общем-то, качественных инструментов, которые могли бы вложиться в результате те же самые там, какие-то институциональные инвесторы, на рынке не остается, да, поэтому нужно запускать что-то новое. Могу сказать, что в программе комиссии по ценным бумагам, у них есть программа до 2020 года предназначенная, в общем-то, идет речь о создании условий, при которых кредиторы получат дополнительную защиту, и речь идет в том числе о кредиторах в облигации, в обеспеченной в облигации в том числе, и механизм, развитие механизма секьюритизации, в общем-то, черным по белому прописано в программе комиссии. Вопрос скорее в том, какими темпами мы будем двигаться. Хотелось бы, чтобы, собственно говоря, как принимались какие-то общие законодательные вещи, которые по всем направлениям улучшают и гарантируют права инвесторов в ценные бумаги. Хотелось бы, чтобы и вот отдельные инициативы, в том числе законопроект, про который мы сегодня говорили, принимались, в общем-то, воспринимались как не какая-то там космическая инновация, да, абсолютно реалистичный, уже опробованный в Украине инструмент и во всем мире, и быстрее, скажем так, на рынке появлялись законодательные рамки для деятельности, которая позволяет, в общем-то, запустить новые инструменты.
Я тут хотел бы немножко покритиковать наших регуляторов за нерасторопность. Почему? Потому что дело в том, что это законодательство, те законы, о которых мы говорим, разработаны на базе уже существующего, апробированного на рынке закона про ипотечные облигации. Дело в том, что эти законы распространяют этот механизм на неипотечные активы. У регулятора есть нормативная база, требования к реестрам этих активов. Есть все для того, чтобы этот инструмент запустить достаточно быстро. Более того, редакция закона базируется на базе того закона про ипотечные облигации, о котором мы говорим. Угу. Кстати, закон про ипотечные облигации был создан при содействии Мирового банка, и к редакции этого закона приложили руку очень известные мировые экономисты, один из которых, кстати, был номинировался на Нобелевскую премию в области экономики. Более того, этот закон был признан лучшим законом, регулирующим секьюритизацию ипотеки в Восточной Европе. На базе этой редакции и создавалась та редакция законов, о которых мы говорим. И, на мой взгляд, дело не в редакции. Важно, чтобы в этих законах сохранялось два чрезвычайно важных правила. Защита пула от притязаний третьих лиц и деятельность специальных эмитентов, которые не имеют права брать на себя какие-либо риски. исключительно создаваемое с целью обслуживания и запуска этого инструмента. Это все, что в этих законах есть, и, безусловно, эти специальные эмитенты должны пользоваться определенными вещами, в частности, вот эти SPV, которые выпускают бумаги, внебалансовая стерилизация, которая, по сути дела, является обособленным имуществом, к ним невозможно применить налогообложение прибыли или там НДС. То есть это механизм распределения, это не механизм создания какой-либо новой стоимости, которую можно обложить.
Я хочу приєднатися до слів і Стаса, і Сергія, і я хочу сказати, що так, можливо, не потрібно до цього всього ставитися дуже критично, а потрібно щось робити, впроваджувати та реалізовувати цю систему надалі.
І 2020 год – це чрезвичайно далека перспектива. Я думаю, що доживуть до цієї дати немногі, якщо щось не міняти в цій системі.
Я дуже-дуже вдячна вам за коментарі, дуже вдячна нашому гостю Сергію Волкову за відповіді, за приділений час. Ми будемо раді вітати вас знову в нашій студії. А зараз ми будемо переходити до нашої останньої заключної рубрики. На цьому на головній темі ми вже ставимо крапку. Ось, і наша остання заключна рубрика – це рубрика «Від зарплати до зарплати». Вона вже дуже відома нашим слухачам. Тож, ми будемо приступати. Отже, перша новина з нашої рубрики, вона не дуже втішна, але я повинна її прочитати. Тож, одним із наслідків викликаної військовими діями економічної кризи 2014-2015 року стало зростання безробіття. У 2014 році воно зросло на 2,1% пункти, а до першого кварталу 2015 року досягло 9,6%. За масштабами цей стрибок зіставимо зі зростанням безробіття внаслідок кризи 2008-2009 років. З тих пір рівень безробіття так і не повернувся до своїх мінімумів епохи економічного буму 2007-2008 року. Можливо, Стас, з тебе є щось додати? Якщо так, будь ласка, якщо ні, я буду продовжувати
я
далі.
Может, не хотел саму новость комментировать, я просто обращаю внимание, что из подкаста в подкаст, из выпуска в выпуск, вот в этой последней рубрике у тебя какие-то очень грустные новости, ты даже вот сама их уже не очень хочешь читать.
Так.
Может быть, нам их где-то в середине или в начале озвучивать? По крайней мере, пока в стране дуже, кризис и показатели идут вниз.
Дуже не хочется их взагалі читать, але вони є, и наши читачі...
Я имею в виду, что в конце передачи хотелось бы какого-то чего-то более воодушевляющего. Може бути, вторая новость більш оптимістична.
Можливо. Тож, переходимо до нашої другої новини. І вона про те, що середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг становить 410 гривень. Про це в ході брифінгу в Києві заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін. За його словами, переважна більшість громадян, які отримують субсідії, платять на рівні 7,8% від своїх доходів за житлово-комунальні послуги. Ось.
Будемо вважати, що це позитив.
Так, будемо вважати так. І на цьому все. І взагалі наш сьогоднішній випуск, він добіг кінця. Сьогодні для вас працювали ведучі Юля та Стас. До того ж, сьогодні з нами був голова правління агентства по рефінансуванню житлових кредитів Сергій Волков. Ми всім бажаємо гарного робочого тижня. Слідкуйте за новинами на нашому сайті, будьте завжди першими в курсі всіх подій. І бажаю вам всього найкращого. До побачення.
До побачення.
Всего наилучшего.